Екатерина Островская. Остров невезения. Сначала она отказала. Сережа настаивал, возмущался, говорил, что это просто некрасиво отказывать в такой малости человеку, с которым ее связывает нечто большее, чем школьная дружба. Нечто большее — это когда на втором курсе он пригласил ее в гости на свой день рождения, пытался напоить, потом затащил в спальню своих родителей, лез целоваться и тоже чего-то требовал. Потом Лаленков в гости не приглашал больше, однако позвал на свою свадьбу, на которой выглядел вполне счастливым. А теперь он повторял: «Ну что тебе стоит, Самохин, один разок всего?» Сергей звал ее на какой-то остров. На остров, разумеется, можно было добраться только на каком-то плавсредстве. Надувная лодка и надувной матрац не подходили по определению ввиду удаленности острова от берега. А у Лены был в собственности катер, доставшийся ей от отца, который и научил ее управлять им. Потом Лене позвонила жена Лаленкова, с которой ее уж точно ничего не связывало, но она щебетала так, словно они лучшие подруги. После чего позвонил Лёшка Смирнов, тоже одноклассник. И тогда она согласилась. Смирнов убедил ее, что возле этого острова уникальная роза ветров, и ветер есть всегда, даже при полном штиле, что для серфингиста самое то. Лена ведь серфингом уже не занималась, теперь ее увлек кайтинг. Правда, бывшие одноклассники об этом не знали, да и вряд ли они догадывались, что это такое вообще. Остров находился на Ладоге. Добрались до него достаточно быстро, несмотря на некоторый перегруз. Школьные друзья прихватили с собой своих жен, а жена Смирнова еще и своего сводного брата, накачанного и молчаливого молодого человека. Еще компания взяла с собой рыболовные снасти и две палатки, потому что они собирались ловить рыбку на острове 3 дня. О чем тоже забыли предупредить заранее. Весь путь они провели на корме, на пассажирских сиденьях, пили шампанское, восхищаясь майским солнышком и просторами водной глади. Остров оказался небольшим. 100 на 100 метров или чуть больше был покрыт высокими соснами, и когда подходили к нему, возник на горизонте как утес. Ветер и в самом деле оказался хорошим. Лена носилась по воде и над водой, взлетая порой очень высоко. Проносилась над соснами, пыталась разглядеть внизу среди сосен своих приятелей, но тех не было видно. Как выяснилось потом, ребята разбрелись по островку, изучая его. Но к вечеру уже стояли палатки, между которыми на мангале готовились шашлыки. Правда, особенной радости на лицах приятелей не было. Ребята были напряжены и чем-то озабочены. К 6 вечера послышался шум двигателя, и к острову подошла моторка с брезентовым тентом. Из лодки выскочила большая лохматая собака, тут же подошел молодой мужчина в куртке и с капюшоном. Смирнов и Лаленков, прихватив с собой качка, отправились выяснять отношения. Драки не было, потому что собака оказалась московской сторожевой. Но молодому человеку все равно популярно объяснили, что остров забронирован заранее, если он желает плавить рыбку, то возражений не будет, озеро большое. Незнакомец спорить не стал. Сказал только, что он будет ловить вечером, переночует у себя в лодке, потом половит немного на утренней зорьке и до полудня следующего дня исчезнет. Разговор получился нервным. Лена чувствовала себя неловко, замечая, как поглядывает на нее незнакомец. А собака и вовсе подошла к ней и лизнула руку, давая понять, что понимает, девушка не такая, как ее подвыпившие приятели. Лена полетала еще немного, сверху видела, как загорают возле воды жены одноклассников, как ловит рыбку незнакомец, как, задрав голову вверх, за ней наблюдает, явно волнуясь, большой лохматый пес. Ночевала она в своем катере, а утром, выйдя на корму, увидела метрах в 20 от катера моторку и сидящего с удочкой незнакомца, помахала ему рукой, и он ответил тем же, и произнес, не повышая голоса: «Восхищаюсь вашей отвагой». Было тихо, и слова прозвучали так отчетливо, словно они разговаривали, находясь совсем рядом, в одной лодке. Какое-то время перебрасывались фразами. Молодой человек сообщил, что его зовут Федор, что к этому острову прибывает уже 3-й год подряд, не так, чтобы часто, но в свободное время старается выбраться. «Главное, чтобы жена не запрещала», — согласилась Лена. «Жены нет», — ответил Федор. «А если бы имелось, то мы бы приходили сюда вместе». К полудню он, как и обещал, ушел, оставив Лене 10 крупных судаков и сигов и взяв номер ее телефона. К тому времени ребята уже ушли вглубь острова, а их жены, надев бикини и перебравшись из палаток на берег, продолжили спать возле воды на клетчатом пледе. Ушли с острова в воскресенье еще до обеда. Дружная компания сидела на корме, у всех были усталые и немного торжественные лица, покрасневшие от солнца. Разговаривали в полголоса, и порой разговор был похож на шушуканье. Впрочем, Лена не обращала на спутников никакого внимания. Она размышляла, позвонит ей Федор или нет. Вообще-то она больше думала о том, лететь ли ей на соревнования на Фиджи или нет. Спонсор Евротрастбанк готов ей оплатить дорогу и взнос участника. Взамен Лена обязана размещать на парафойле эмблему и логотип банка и в своих интервью обязательно говорить о том, что своими успехами обязана именно этому надежному банку. Подобное вполне устраивало совсем недавно и Самохину, и банк, но теперь начальник общественных связей банка Саша Труханов требовал и возобновления отношений. Когда-то они встречались довольно часто, он даже начал заниматься кайтингом, но очень скоро сломал руку и бросил. А потом женился на дочери какого-то деятеля из Минфина, то есть сначала женился, а потом сломал руку. Отношения с Леной разрывать не собирался, но когда явился к ней в гипсе с букетом и с улыбкой честного человека, она его не пустила и цветы не приняла. Через дверь он назвал ее дурой и сказал, что спонсорство закончилось, но тем не менее продолжал спонсировать, иногда звонил и намекал на неугасающее чувство и к ней, и к экстриму. Лена была двукратной чемпионкой России по зимнему кайтингу, постоянным призером по летнему, во фристайле ей вообще не было равных. Саша Труханов всегда улыбчивый, очень ухоженный, выглядел моложе своих 30. Какое-то время он нравился Лене, она даже думала, что влюблена в него. Вероятно, от того, что других у нее не было. Федор позвонил во вторник. Поинтересовался, собирается ли она к острову еще раз. Восхитился ее мастерством, сказал, что тоже хотел бы немного полетать на досочке и под парашютом. «Под парафойлом», — поправила Лена и добавила, что дело это не такое уж простое и очень травмоопасное. Сказала так и испугалась. «А вдруг он откажется?» Однако новый знакомый сообщил, что на его совести 150 прыжков с парашютом, и ему нравится парить в воздухе. После чего она пообещала помочь ему приобрести кайтбол, парафойл, гидрокостюм и прочую амуницию. А когда заговорили о собаках, на номер Лены начал пробиваться еще один абонент. Звонил Лоленков. Пришлось отвечать. Скорее всего, бывший одноклассник попытается еще раз уговорить ее сходить к тому острову. Лена решила согласиться.
«Ты вообще одна?»
— спросил Сережа. «В каком смысле?» — не поняла Лена.
«В смысле? Дома сейчас».
«А в чем дело?»
«Не уходи никуда, я сейчас приеду».
Она даже не успела возразить или спросить, что за необходимость приходить так внезапно. Перезвонила Федору и заранее согласилась быть в пятницу вечером на острове.
Лоленков позвонил в дверь через пару минут. Вероятно, он набирал ее номер, стоя на крыльце у двери парадного. Влетел в комнату взбудораженный и бледный. «Ни с кем не делилась, где была в эти выходные?»
Но ответа он как будто не ждал и тут же предложил.
«Я поживу у тебя какое-то время, день, два, ты не против?»
«Против, конечно, у тебя жена, родственники, что они подумают?»
«Только не спрашивай!» — закричал он. «Все хуже, чем ты себе можешь представить, это вопрос жизни и смерти!»
«Тогда тем более нельзя!»
«Самохина!»
— пытаясь прийти на шепот, захрипел Сергей.
«Ты не представляешь даже, во что мы вляпались!»
«Мы?» — удивилась Лена.
«Я-то каким боком? Ты тоже была на этом острове?»
«Ну и что?» Лоленков замолчал, дышал он глубоко и часто, как после долгого бега.
«Я только прошу помощи, а ты...»
Она смотрела на него, пытаясь понять, почему бывший одноклассник так испуган. «У тебя же есть друг, Лёшка».
«В том-то и дело, что нет больше Лёшки, и жены Лёшкиной тоже нет».
И тут Лоленкова начало трясти. Лена принесла ему стакан с водой. Сергей сделал большой глоток и чуть не подавился.
«Я сегодня пришел к ним, позвонила, потом смотрю, дверь не заперта. Вошел. А они в спальне оба. Лёха к креслу привязан, а Светка в постели, они оба мертвые. Их убили».
«Кто убил?» — тихо спросила Лена, чувствуя, как холодеет спина.
«А я знаю!»
Лоленкова снова начало трясти.
«Это было так ужасно! Я Светкиному брату позвонил, хотел к нему бежать. Он здоровый, в случае чего отобьемся. А он тоже не отвечает. Ну, я тогда к тебе и помчался».
Лена стояла пораженная.
Она не могла представить, что Лёшки Смирнова, которого она знала с первого класса, больше нет. Она больше не увидит его никогда, а самое страшное, что его убили.
«Короче», — начал объяснять Лаленков, «это Смирнов подбил меня поехать на этот остров дураков. Только лодки у нас нет. Я вспомнил про тебя и твой катер и пообещал уговорить тебя нас отвезти. Дело в том, что у Смирнова была бабушка».